Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград».
8.16. Продолжаем прямой эфир программы «Говорит Калининград». Сегодня говорим о людях и клещах, в частности о клещах. Какие виды населяют поля, луга и леса Калининградской области, где их больше всего?
Если вы думаете, что тема спустилась на нас откуда-то из космоса, вовсе даже нет. Это тема, которая по заявкам радиослушателей. Нам на автоответчик наш слушатель Игорь оставил пожелание. Поговорите, пожалуйста, о клещах, что-то их очень много стало в Калининградской области. Субъективный ли это взгляд нашего слушателя или клещей действительно стало больше в Калининградской области? Сегодня мы будем разбираться. В студии Светлана Шунейко и Наталья Петахина. И первый наш собеседник, который познакомит нас поближе с клещами, но на безопасном расстоянии, это биолог Евгений Волчев. Евгений, доброе утро.
Доброе утро.
Евгений, почему каждый год вот есть такое ощущение, что все раньше и раньше клещи начинают свою активность? Это так или кажется просто?
Это не совсем так. Активность клещей зависит от ряда факторов природных. И, в принципе, она различна. Определяется она суммой нескольких условий, из которых самое главное – это прекращение ночных заморозков и увеличение светового дня.
Ну, то есть в этом году, получается, клещи еще позже проснулись, чем обычно?
Вы знаете, в этом году они проснулись немножко раньше, чем в 2019-м. Но вот в 2020-м была временная активизация после новогодних праздников, когда была очень теплая погода в Калининградской области.
Поэтому в этом году вроде весна такая, да, достаточно холодная.
Алыча не цветет, а клещи уже проснулись.
Вы знаете, в этом году в конце февраля прекратились постоянные ночные заморозки, и вот 23 февраля была зафиксирована первая активность луговых клещей.
Евгений, а вот такую, если такую ситуацию представить, вот, допустим, сейчас какие-то заморозки будут очень сильные, то это значит, что клещи все вымрут? Ну, такой вот вопрос дилетанта, но можно их морозом уничтожить за одну ночь?
Нет, нельзя.
То есть они еще и живучие, и морозоустойчивые.
Они прекрасно переносят низкие температуры, и зависит, конечно, от вида. Даже замораживание во льду при температуре, допустим, до минус 10, какое-то время клещи переносят, и какая-то часть их может потом активизироваться. Они выработали это приспособление в процессе эволюции. Для них наши холода не страшны.
Да, то есть они просто засыпают на зиму, получается, а если вдруг заморозки внеплановые, то они не спят и продолжают кусаться.
Если заморозки внеплановые, они прекращают активность, пока не станет потеплее, не будут плюсовые температуры, хотя бы даже небольшой плюс на уровне земли.
А если, например, сильная жара, они на нее как-то реагируют, может, например, сильная жара их тогда популяцию уменьшить или нет?
Вы имеете в виду нашу Калининградскую область?
Ну да.
В наших условиях нет, но высокие температуры повлияют на динамику суточной активности. То есть клещи большее время будут проводить в лесной подстилке для восполнения запасов влаги. А вот, популяция не пострадает.
Вот вы сказали, что их в зависимости от видов. А какие виды есть у нас?
Именно в Калининградской.
В Калининградской области у нас всего два вида. Этим мы выгодно отличаемся от многих других областей нашей страны. У нас европейский лесной клещ, Ixodes ricinus, и так называемый луговой клещ, Dermacentor reticulatus. Только два вида. Причем один из них, луговой, прекращает свою активность в конце весны.
Отлично. Они одинаково для нас опасны для людей?
Каждый из них опасен по-своему. Есть то, что их объединяет, но и есть различия. Поэтому для человека любое заболевание как бы нежелательно. Можно сказать так, что да, они одинаково опасны. Для того, чтобы все-таки не специалисты не пытались как-то слишком неразумно отнестись к опасности, которую они представляют.
А каких больше, европейских или луговых? Вообще, где вероятнее всего подцепить? На лугу, грубо говоря, или в лесу? На пустыре где-то?
Сейчас в Калининградской области, я имею в виду последнее десятилетие, наблюдается увеличение количества луговых клещей и сравнительное сокращение ареала лесных. Это обусловлено воздействием человека на среду. И тех, и других достаточно, но чаще всего люди весной встречаются именно с луговыми клещами. Это довольно-таки большие, значит, паукообразные. Они группами находятся, вот массово нападают, бывает, на собак, на одежду цепляются. Скажем так, я бы ответил на вопрос следующим образом. Наблюдается динамика в численности, и количество луговых постепенно увеличивается. Для них лучшие условия создает человек.
Евгений, уточнение. Вы сказали, массово нападают. Вот такой образ сразу же возникает.
Звучит страшно.
Да, вышла собака погулять по лугу, клещи договорились и массово атаковали.
Да, наверное, не совсем корректно я выразился. Ну, скажем так, они находятся, ну, упрощу, кучками. Им свойственно гнездное расположение. То есть на каком-то небольшом участке травяного покрова может быть несколько десятков особей.
То есть это что-то вроде стаи?
Семейственное такое, да?
Семейственный это, подход. Скажем так, их выплод, вот если так можно сказать. Ну, пусть это будет семья.
Слушайте, а вот еще... А они, тогда уж раз мы о семье заговорили, да. Они как вообще живут, эти клещи? То есть там, ну, извините, они там моногамные или полигамные? Как-то у них, вот как мы представляем, как живут пчелы, мы знаем, как живут муравьи. А как клещи живут?
У клещей очень интересный и в чем-то трагический жизненный путь.
Евгений, вы романтик.
Особенно у женщин, особенно у самых клещей.
Ну, это которые, отличать, да, человека немного, давайте.
Забегая вперед, скажу так, что сразу после откладки яиц самка непременно погибает. Значит, самцы клещей способны оплодотворить нескольких самок, тогда как самки принимают половые продукты только от одного из самцов. И если говорить о лесных, европейских лесных клещах, спариваются они как до питания еще в природе, так и на животном во время прокармливания. Тогда как луговые клещи для начала выработки половых продуктов обязательно должны питаться. И они спариваются на животном, поэтому этим-то и обусловлено их такое приспособление, нахождение вместе, для того, чтобы самкам и самцам непременно удалось встретиться на прокормителе.
Ну, им это удачно, я смотрю, удается, если луговых становится больше, да?
Ну, конечно, для них прекрасные условия сейчас созданы у нас в Калининградской области. Поэтому, да, конечно, становится больше. И если самка все-таки не встречает самца, мы говорим сейчас о лесном клеще, она долго его ожидает на прокормителе, она питается мало, но в конце концов отпадает, откладывает небольшое количество неоплодотворенных яиц и погибает.
А из этих яиц что-то появляется потом или нет?
Нет, из неоплодотворенных нет. Тогда как если самка получает половые продукты от самца, то и она хорошо напиталась, она откладывает несколько тысяч яиц, из которых потом выплаживаются личинки.
Одна самка тысячу?
Нет, не тысячу, несколько тысяч.
Несколько тысяч. И все, да, эти несколько тысяч жизнеспособны?
Зависит от условий. Если хорошие природные условия, то да. И вот несколько тысяч мельчайших личинок в дальнейшем находятся прокормители среди мелких мышевидных грызунов, среди птиц. Питаются, линяют на нимф, так называемые подростки, которые, в свою очередь, тоже питаются, а потом появляются уже взрослые особи, которые могут нападать вот, на крупных животных, на человека, ну и на мышей, на крыс они прекрасно нападают.
А сколько живут особи клещей? Ну, я самок исключаю, да, получается, по самкам понятно.
Нет, самцы, кстати, живут меньше, чем самки. потому что если самцу удалось оплодотворить несколько самок, он обычно погибает в этот же год. То есть он свою задачу выполнил. Не знаю, как это можно с людьми аналогии провести, но тем не менее. Так вот, самцы, клещи живут до 5 лет луговые. И ничего себе. Лесные до 3 лет, но зависит еще много от природных условий. Если, скажем так, теплые стоят дни и теплые годы, то клещи живут немного меньше, они быстрее расходуют свои жизненные ресурсы.
Евгений, такая простая арифметика. Живут до 5 лет. Одна самка несколько тысяч выбрасывает этих семян своих оплодотворенных. Почему в этой студии еще до сих пор сидят люди, а не клещи с такими масштабами?
Потому что у нас есть прекрасный мозг, который нас охраняет. Мы оберегаемся от клещей, мы их избегаем. Но в течение 5 лет она ищет кормителя. Она приносит потомство, но только один раз. И питаются клещи в течение своей жизни только 3 раза, если мы говорим о самках.
За 5 лет 3 раза?
За всю жизнь, да, 3 раза. То есть первое питание – это личинка питается для того, чтобы стать нимфой. Второй раз нимфа питается, чтобы стать взрослой особью. А третий раз взрослая особь питается, чтобы у нее появилось потомство.
Слушайте, а они вообще чего-то боятся в жизни?
О, да, конечно. Вообще большинство клещей гибнет, так и не найдя прокормителя. И главная их, скажем так, опасность, главная их неудачная такая стратегия, это так и не встретить того, на ком они могут напитаться. Они боятся сухости, скажем так, низкой влажности. Ну, боятся это условно, но все-таки есть приспособление. Они боятся, скажем так, да, пожалуй, только вот главный враг – это маленькая влажность, которая в природе практически им не грозит у нас.
Спасибо, Евгений. Спасибо.
Евгений Волчев, биолог, был с нами. Мы узнали о трагической жизни клещей. Впереди у нас разговор с инфекционистом.
Осторожно, двери закрываются. Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград».
8.34. Сегодня в прямом эфире говорим о клещах в Калининградской области. Какие виды встречаются, где больше всего, что они переносят, какие заболевания, как от них защищаться. И сейчас с нами на связи главный санитарный врач Калининградской области, руководитель регионального Роспотребнадзора Елена Бабура. Елена Анатольевна, доброе утро.
Доброе утро.
Елена Анатольевна, мы уже от биолога узнали, что клещи, они, в общем, каждый год просыпаются, и, в общем, никакого отличия по времени нет. А вот где в Калининградской области сейчас можно вот точно пойти и подцепить клеща, хотя делать мы этого, конечно, не будем?
Ну, вы действительно правильно сказали, что с наступлением теплой погоды начинается сезон активности клещей, и клещей в Калининградской области, к сожалению, можно встретить везде сейчас, потому что они наиболее активны в этот период, и до июня месяца эта активность будет только нарастать. Это можно встретить и на придомовой территории, и в лесу, и где в парках.
Мы когда говорим о придомовой территории, это при каком доме? То есть вот при жилом доме можно встретить?
Просто двор?
Ну, если там есть условия для нахождения клещей, а нахождение клещей в основном это на траве, которая не скашивается, на низкорослых кустарниках и лес, соответствующий либо смешанный, либо лиственный лес. Затемненные территории, клещи очень любят увлажненные территории, то есть любят влагу, такой густой травостой, вот это излюбленные места нахождения клещей.
Елена Анатольевна, правда ли, что с каждым годом популяция все больше и больше становится клещей?
Не только их количество увеличится, увеличивается и ареал. То есть если еще 30 лет назад мы знали о клещах не так много, и проблема заклещевленности территории нас не так волновала, то теперь действительно становится больше их клещей, и ареал их обитания, он значительно расширяется. Это связано с несколькими условиями. Безусловно, на это влияет и смягчение климатических условий, которые способствуют размножению грызунов, которые являются прокормителями клещей, их активности, ну и, соответственно, рост численности клещей действительно происходит. И очень много говорится о том, что раньше наши леса, поля обрабатывались так называемым дихлор-дифенил-трихлор-этанолом, или по-другому его называли ДДТ, но потом от этого отказались, потому что данное вещество очень долго разлагается в почве, является опасным для здоровья населения. А те акарицидные препараты, которые сейчас используются, они эффективны, но их период действия достаточно недолг, и поэтому даже в эпидсезон иногда приходится проводить акарицидные обработки по несколько раз.
Несколько раз. Угу. То есть клещи потихоньку стягиваются к городам?
Ну, это во-первых. А во-вторых, вы посмотрите, раньше вот выезды на природу, различные пикники, они были менее популярны. То есть сейчас мобильность населения современного человека, она действительно возрастает, и у нас есть возможности выездов и общения уже с теми паразитами, которые обитают в природе.
Ну, то есть, а если выезд еще и с животным, допустим, кто-то взял домашнюю собаку или еще что-то, то вероятность больше.
Да, безусловно, если начинаем собирать грибы, начинаем собирать ягоды, цветы, то есть очень активно принимаем участие в природе. То есть нам нравится природа, мы выезжаем туда, любуемся, но, к сожалению, в Калининградской области и в ряде регионов Российской Федерации это может сопровождаться встречей с клещом.
Елена Анатольевна, всякий ли клещ опасен инфицированием? Ну, то есть всякий ли клещ переносит заболевание?
Ну, посмотрите, на сегодняшний день на планете известно более 40 тысяч видов клещей. И основными переносчиками различных инфекционных заболеваний, возбудителей инфекционных заболеваний являются эксодовые клещи, их где-то около 630 видов, но мы встречаем, например, такие клещи, как рицинусы, то есть они вот как раз-таки являются переносчиками клещевого энцефалита и боррелии, которые вызывают еще одно такое заболевание – клещевой боррелиоз. Но клещи вызывают и другие заболевания, например, сыпной клещевой тиф, тулеремию, колихорадку, возвратный клещевой тиф, эрлихиоз, то есть ряд инфекционных заболеваний, не только те, которые наиболее часто встречаются в Калининградской области.
А просто визуально можно определить?
Мы знаем и меньше диагностируем эти заболевания. Что?
Как-то видно по клещу, опасен, ну, скажем так, переносит он что-то или это небезопасный клещ?
Нет, безусловно, для этого нужно провести лабораторные исследования, и мы это делаем, и проводим исследования клещей, которые обитают в природном очаге, а в данном случае вся Калининградская область является природным очагом по заболеванию клещевым энцефалитом, потому что на всех административных территориях Калининградской области, где мы вылавливаем этих клещей, и в этих клещах обнаруживаем вирус клещевого энцефалита. И, наверное, все.
Елена Анатольевна, давайте тогда вот прежде чем мы доставили этого клеща для того, чтобы понять, инфицированный там он, передает он что-то или не передает, как правильно поступить с клещом, если ты его на себе, тьфу-тьфу-тьфу, нашел?
Вот правильно поступить до того момента, как вы нашли на себе клеща, нам нужно не допустить присасывания клеща, потому что основная мера профилактики – это не допустить присасывания клещей. То есть клещи не падают с деревьев, не падают с кустарников, они за свою жизнь передвигаются где-то на 10 метров, все очень ленивые паразиты. Поэтому вот та фора, временная фора 30-40 минут с того момента, как клещ все-таки попал, либо прицепился на одежду, а для этого у клеща, поверьте, есть очень много приспособлений, до того, как он присосется, то есть и начнет сосать кровь, проходит вот 30-40 минут. Поэтому самые взаимоосмотры, поэтому на природу нам нужно одевать светлые тонов одежду, чтобы видеть этих клещей. И вот как клещ начинает уже ползти и выбирать свое место, и действительно знать те места, которые наиболее излюблены для присасывания клещей. Это заушные раковины, это подмышки, это паховая область. То есть там, где тонкая кожа, нежная, влажная, тонкая кожа, это излюбленные места присасывания клещей. Вот их надо осматривать, и когда вы находитесь на природе, и когда вы приезжаете с природы, одежду свою осматривать. То есть вот эти вопросы обязательно нужно помнить и соблюдать вот эти меры.
Каждые полчаса на природе.
Да, каждые полчаса на природе. И собаку, безусловно, осматривать, когда собака возвращается с прогулки, тоже собаку хорошо бы, конечно, осмотреть. Вот вы меня спросили особенности. Еще одна из особенностей, что наибольшее количество крови, которое сосет, это самка. То есть для того, чтобы... То есть она может сосать крови даже несколько и быть присосанной к телу человека несколько... не только несколько часов, но и несколько дней. Но если вы обнаружили присосавшегося клеща, например, чаще всего это бывает, когда человек раздевается, идет в душ и как-то замечает, что вот такое какое-то большое животное к нему присосалось. Что нужно сделать? Как можно раньше удалить клеща? Но здесь есть свои особенности. Если вы это никогда не делаете и это делать боитесь, то нужно обратиться за медицинской помощью в любой травматологический пункт и удалить клеща надлежащим образом, потому что вы, первое, можете неумело раздавить клеща, а клещ, когда он инфицированный вирусом клещевого энцефалита, то вирус распространяется по всему организму клеща. И поэтому, раздавив клеща и имея какую-то небольшую ранку на руке, можно заразиться клещевым энцефалитом даже не через укус.
А есть какие-то народные, ну, скажем так, не народные средства, а в домашних условиях, как правильно достать клеща?
Делают это, клещ протыкает кожу с помощью хоботка, и поэтому есть специальные приспособления для удаления клещей, они сейчас тоже продаются в аптеках, и можно это сделать с помощью нитки, но это делать надо очень аккуратно, раскачивая, и если все-таки вы обломили этот хоботок, хоботок оказался внутри, то этот хоботок удаляется тоже с помощью занозы. Но очень важно здесь это сделать очень аккуратно и потом рану обработать дезинфицирующим средством любым.
А если, например, мы не заметили клещи на одежде, и мы одежду бросили в горячую воду постирать, мы их уничтожим таким образом?
Да, клещи уничтожаются, и самое главное, что в горячей воде уничтожается и вирус. Вот это один из возможных путей заражения клещевым энцефалитом является не только трансмиссивный через укус, но и через, например, сырое козье и коровье молоко. Когда клещи нападают на животных, то вирус клещевого энцефалита может находиться и в козьем, и в коровьем молоке. Поэтому в период эпидемического сезона употребление сырого козьего и коровьего молока, оно жизненно опасно в данном случае, потому что вирус клещевого энцефалита, он преодолевает кислотный барьер желудка, и можно заразиться клещевым энцефалитом алиментарным путем.
Елена Анатольевна, про способы защиты давайте еще тогда о прививках поговорим. Насколько они нужны? Вообще она защищает, не защищает эта прививка? В чем разница между привитым и непривитым человеком?
Прививки против клещевого энцефалита, в принципе, как и любая другая прививка, нужна для того, чтобы обучить иммунную систему определить вирус и с ним бороться. Ну, вот мы сейчас уже знаем очень хорошо, как действует прививка против коронавирусной инфекции. И здесь действие точно такое же. В процессе вакцинации появляются специфические антитела, которые вступают в контакт с вирусом при встрече с вирусом и уничтожают его. И перечень вакцин тоже он известен. У нас в Российской Федерации зарегистрированы 4 вакцины, 2 отечественные вакцины, 2 импортные вакцины. Все вакцины взаимозаменяемые, и нужно соблюсти схему проведения прививки. То есть есть обычная схема, когда начинает прививаться осенью, получая 2 прививки, потом следующую прививку получает для закрепления иммунитета, получает уже весной перед сезоном активности клещей. И есть экстренная схема иммунизации, и она тоже применяется, то есть прививается человек двукратно с интервалом 21-28 дней. И самое главное здесь ограничить нахождение в природном очаге клещевого энцефалита до того момента, когда обнаружится, когда сформируется специфический иммунитет.
А через сколько
безусловно, формируется? Безусловно, вакцинация не дает стерильный иммунитет, но 95% защиту от тяжелых форм заболевания, клещевой энцефалит, это тяжелое инфекционное заболевание, которое приводит к инвалидности и, к сожалению, может приводить к летальным исходам. Но 95% защиту вакцина, безусловно, дает. Ревакцинироваться нужно каждые 3 года.
То есть на 3 года иммунитет обеспечен, получается, да?
Ну, иммунитет можно посмотреть, опять же, как и при коронавирусной инфекции. То есть считается, что защитным титром при клещевом энцефалите является 1 на 200, 1 на 400. Это говорит о том, что в организме сформировался специфический иммунитет, а вот при титре отрицательным не менее 1 на 100, то тогда эта иммунная система не среагировала, и защиты от клещевого энцефалита нет. Но здесь очень важно помнить, что прививка защищает не от нападения клещей, не от всех остальных клещевых инфекций, а исключительно от клещевого энцефалита. Потому что поэтому здесь очень важна и специфическая профилактика, это прививка, и неспецифические меры защиты, о которых мы все время говорим.
Елена Анатольевна, прозвучало слово и прививка, и вакцинация, и коронавирус. Мы не можем вас,
ключевые,
конечно, сегодня…
Ключевые слова, да, сегодня.
Давайте, да, клещей чуть в сторону отложим. По поводу вакцинирования в Калининградской области. Когда мы с вами в прошлый раз встречались, вот у нас в студии, для примера, было 0% вакцинированных, сейчас 100% вакцинированных. Как в Калининградской области с процентом вакцинированных на данный
момент? Мы сейчас говорим про коронавирусную инфекцию,
конечно же.
Ну, коронавирусную инфекцию. Первую прививку у нас получилось чуть более 60 тысяч человек, 60 252 на вчерашний день. И вторую прививку получили уже 32 888 человек. То есть вот более 30 тысяч человек имеют уже законченный курс вакцинации от коронавирусной инфекции. Это при использовании гамковид, то есть спутник ВИ. А кроме этого, у нас 242 человека еще получили вторую прививку эпивак короны. То есть идет вакцинация. Ну, темпы,
то есть,
конечно,
в области сейчас у нас
мы
уже
считаем,
две, да?
Что они не такие активные, но вакцинация все-таки идет, и наращивание темпов вакцинации мы, безусловно, видим.
А какие риски сегодня сохраняются при посещении зарубежных стран? Вот, например, закрыли Турцию с Танзанией. Как часто сегодня из-за границы коронавирус привозят к нам в область?
Ну, вы, наверное, слышите, и в средствах массовой информации, и на сайте Всемирной организации здравоохранения звучит, и на нашем сайте «Стоп коронавирус» официально, вся информация об эпидситуации в мире, она действительно размещается с регулярностью, очень часто размещается. Поэтому во многих странах мира мы видим нарастание эпидемического процесса. Мы видим о том, что показатели его характеризующие очень высокие, недельная заболеваемость, и коэффициент распространенности, и количество летальных исходов. То есть риски распространения коронавирусной инфекции, они сохраняются, никуда не ушли, эти риски и в зарубежных странах, и в Российской Федерации они тоже сохраняются. Ну, вы видите о том, что если у нас недельная заболеваемость в Калининградской области где-то 35, да, до 40, в Российской Федерации до 45, это недельная заболеваемость коронавирусной инфекции, то в Турции она исчисляется сотнями на 100 тысяч населения, то есть там ситуация значительно хуже, чем в Российской Федерации. Именно с целью ограничения распространения инфекции среди российских туристов, которые, пребывая там на курорте, забывают о необходимости соблюдения средств ограничения, мер ограничения распространения инфекции, это ношение масок, соблюдение социальной дистанции, безусловно, могут заразиться коронавирусной инфекцией. И уже, когда они приезжают из туристической поездки, из-за рубежа, они проходят лабораторное исследование, ПЦР-исследование на коронавирусную инфекцию, у них выявляется коронавирусная инфекция. Вот последние недели мы видим нарастание таких случаев, когда наши жители Калининградской области, возвращаясь из туристической поездки, оказываются больными и зараженными коронавирусом.
Елена Анатольевна, они должны будут, вернувшись, пройти 2 недели самоизоляции?
Да, есть постановление, действующее постановление главного государственного... имеется пройти 2 недели...
Карантин, да, карантин.
Не предусмотрено, а вот по постановлению главного государственного санитарного врача номер 7 прописано, что все люди, вернувшиеся из-за границы, должны пройти лабораторное обследование на коронавирусную инфекцию. К сожалению, полной дисциплины и в этом случае нет. Мы выявляем многочисленные случаи, когда наши туристы забывают об этой обязанности своей, не проходят, и нам приходится применять меры административного воздействия. Уже более 1,5 миллиона рублей штрафов наложено управлением за неисполнение постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации.
Это за год?
Это за период его действия.
Угу. Спасибо большое. С нами на связи была главный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура. О клещах мы поговорим еще через пару минут.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград».
8:53, программа «Говорит Калининград» сегодня посвящена теме клещей.
И мы быстро завершаем разговор об этих не очень приятных существах. К нам присоединяется зам главного врача областной инфекционной больницы Игорь Иванов. Игорь Борисович, доброе утро.
Доброе утро.
Сколько у нас уже в 2021 году, в нынешнем году, обращений по поводу клещей было? И были ли
80
они?
80 человек, из них 36 детей.
Это много или мало, вот по сравнению с тем, что обычно?
Но это средний показатель, ни много, ни мало.
Тяжелые случаи среди них были?
Тяжелые нет, средней тяжести.
То есть все живы, здоровы, уже хорошо?
Все живы, находятся, вот кто в средней тяжести, 5 человек, находятся в Черняховской инфекционной больнице. Это с болезнью Лайма, один ребенок из них.
Сколько по времени примерно человек вот после укуса, если там инфекция есть, находится в больнице, сколько лечения занимает потом?
Ну, в зависимости от формы, да, если клещевая эритема, это в среднем 2 недели. Если неврологические поражения, ЦНС, это менингит и менингоэнцефалит, это 3-4 недели, или поражение суставов.
Игорь Борисович, а если вот клеща обнаружил, отнес его в лабораторию на проверку, то нужно ли ждать результатов или можно сразу какие-то препараты уже на всякий случай принимать?
Официально надо ждать результатов. Угу. Но неофициально это надо смотреть в каждом случае индивидуально. Но так официально надо ждать результатов, потом делать экстренную профилактику.
А вообще первые симптомы, они как скоро могут появиться?
Они в течение суток могут появиться.
Мы говорили уже о вакцинировании. Где у нас сейчас в Калининградской области можно получить эту вакцину? Сколько это стоит?
Вакцину можно получить по месту жительства. Значит, вакцина 34 тысячи доз, закуплена региональным Минздравом. Ее, в принципе, достаточно. Это от клещевого энцефалита. От Лайма нет вакцины. И вакцина недорогая, отечественная. Одна доза 60 рублей. Надо 2 дозы, 120 рублей. Если импортная вакцина, она, естественно, дороже.
Так, от Лайма нет вакцины, а что делать?
От Лаймы надо, ну, во-первых, не ходить в леса в начале марта и в начале сентября. Это 2 пика активности клещей, которые передают возбудители инфекционных клещевых инфекций. Это лайма и клещевого энцефалита. И совершать самый взаимоосмотр после посещения луга или леса.
Игорь Борисович, вы сказали о вакцине, которая вот за 60 рублей, наша отечественная. Сейчас да. Еще можно прививаться или уже?
Можно, конечно.
До какого времени?
Ну, где-то еще в течение 2-3 недель можно прививаться.
А через это сколько те, иммунитет
это те, кто
формируется?
Люди, которые живут вот рядом с лесом, с лугами, или лесохозяйств, работники.
Игорь Борисович, и завершающий вопрос, если можно, очень коротко. Вот смотрите, у нас уже у части населения есть вакцина от гриппа, есть вакцина от коронавируса, и если сейчас еще этот человек пойдет и сделает себе вакцину от клещевого энцефалита, что будет происходить в организме?
Ну, это тренировка иммунной системы прежде всего, но и надо соблюдать дистанцию, значит, должна быть не менее 1 месяца между прививками.
Угу. А в остальном они мирно сосуществуют внутри организма?
Ну, естественно, да, только соблюдать вот эту временную дистанцию, 1 месяц.
Спасибо большое. Заместитель главного врача областной инфекционной больницы был с нами на связи Игорь Иванов. Теперь мы знаем о клещах чуть больше.
Ну
а что знал о клещах Кант?
Да, Кант, давай по Канту посмотрим. Я хотела про трагическую судьбу сказать.
Про трагическую судьбу клещей?
Да. Итак, страница 308, томика из рукописного наследия. Оно, качество, есть то внутреннее определение вещи, благодаря которому она, как единство, может быть отличена от других.
Отличена от других, главное отличить инфицированного клеща от неинфицированного клеща. Помощь в этом сегодня вам наш эфир, если не слушали сначала, radiokp.ru, Яндекс, подкасты, Google подкасты, все там найдете. А пока
Светлана Шунейко, Игорь Барсуков и Наталья Петахина желают вам отличного дня и прощаются до завтра.